Перевозчика. Если человек с любовью и преданностью поднесет мне листок, цветок, плод или немного воды, я непременно приму его подношение. Комментарий Шрилы Прабхупады. Чтобы достичь нетленной, исполненной блаженства обители и обрести вечное счастье, разумный человек должен развить в себе сознание Кришны, занимаясь трансцендентным любовным служением Господу. Метод, позволяющий достичь столь замечательного результата, очень прост. И воспользоваться им может даже самый бедный человек, у которого ничего нет. Единственное, что для этого необходимо, стать чистым преданным Господа. Неважно, кто вы и какое положение в обществе занимаете. Метод настолько прост, что даже если человек поднесет Всевышнему листок, плод или немного воды, но сделает это с искренней любовью, Господь будет доволен и примет его подношение. Путь сознания Кришны в силу своей простоты и универсальности доступен каждому. Кто же, кроме последнего глупца, откажется обрести сознание Кришны с помощью такого простого метода и достичь высшего совершенства, вечной жизни, блаженства и знания? Кришне нужна только наша любовь и преданность, и больше ничего. От чистого преданного Кришна примет даже маленький цветок, но ничего не возьмет от того, кто ему не предан. Кришне ничего и ни от кого не нужно, ибо он самодостаточен. И все же он принимает подношение преданного, отвечая на его любовь и преданность. Обрести сознание Кришны значит достичь высшего совершенства жизни. В этом стихе дважды употреблено слово «бхакти», чтобы подчеркнуть, что бхакти, преданное служение, единственный способ приблизиться к Кришне. Только преданный, а не браман, не богач, не великий ученый или философ может заставить Кришну принять его подношение. При отсутствии главного «бхакти» ничто не может заставить Господа принять любое подношение от кого бы то ни было. Акти не зависит ни от каких условий и существует вечно. Это акт служения абсолютному целому. Ну, пока прервемся. Комментарий большой. Немного обсудим эту часть комментария, Шрилы Прабхупады. Самое сокровенное знание. Бхагавад-гита, 9 глава, текст 26. Очень важный стих. Мы видим, что ачарьи очень часто цитируют эту шлоку из Бхагавад-гиты, показывая преимущество пути бхакти. Уже до этого в предыдущих главах описывались различные пути карма-йоги, йоги деятельности, гьяна-йоги, йоги философских размышлений и мистической йоги, аштанга-йоги. И здесь говорится во всей простоте величие бхакти-йоги. В чем ее величие, ее простота? В том, что устанавливаются непосредственные взаимоотношения с Верховной Личностью Бога. Что так трудно сделать с помощью медитации или с помощью какой-то совершенной деятельности или при помощи философских размышлений. Есть разные виды йоги, разные пути. И йога означает связь. Необходима связь. Связь с Абсолютной Истиной называется состоянием йоги. В этом состоянии йоги человек не радуется и не скорбит. В этом мире. Он не скорбит об утратах, чтобы он не потерял, и не радуется никаким приобретениям, поскольку все временно, и то, и другое временно. Он достигает равновесия в уме, называется йога. Он видит одинаково плохие и хорошие вещи, друзей и врагов, приятное и неприятное, и вот тогда он становится способным размышлять об абсолютной истине в состоянии йоги. И поскольку мы видим, что современные ученые, они не могут обуздать чувства, подчинить себе чувства, они не могут понять, размышляя даже очень глубоко, абсолютную истину, описывая ее философским путем. Очень сложно это сделать. Для того, чтобы идти философским путем, необходимо обрести знания и еще одну вещь – отречение, два качества. Поэтому гьяна-йога, процесс знания, йога-познания, она необходима для того, чтобы развить знания и отречение. И когда человек достаточно отречен от мирских представлений о жизни, его образ жизни имеется в виду. Да, тогда он может размышлять об абсолютной истине внутри себя. Поскольку атмосфера духа, она есть внутри каждого человека. Брахман называется это. Агам брахмасми, эта формула говорит, я есть дух. Брахмасми, я есть. Агам, я есть дух. То есть я не тело. Часто мы можем увидеть в книге Прабхупады, он говорит, я не тело, я есть дух. Агам брахмасми это называется. И эту атмосферу брахмана каждый человек может ощутить в себе, если он разовьет достаточно знания и отречения. То есть недостаточно будет одного знания. Мы видели много ученых людей, по-настоящему очень умных, делающих открытия какие-то, продвигающих науку в этом мире или какие-то другие сферы культуры. Есть много великих, выдающихся ученых, видных людей. Но в силу того, что они не обладали достаточным отречением, они запутывались в этой деятельности. И в конечном итоге вывод их таков. Я изучал всю жизнь книги, я размышлял, я так много работал, трудился, чтобы понять абсолютную истину. Но каков вывод всего моего пути? Теперь я понял одну вещь. Я знаю теперь только одно, что я ничего не знаю. Это вывод, к сожалению, всех-всех умствующих философов, даже очень великих личностей. Они так и не могли сделать окончательный вывод. И Веда говорится, вот в этом недостаток логики, философии как логического способа мышления, логика. Логика не может установить окончательный вывод, это невозможно. Логика имеет замкнутую связь. С помощью логики нельзя установить окончательный вывод. Найдется другой логик, который может опровергнуть любое логическое утверждение, установить новое утверждение. И придет более сильный и сделает то же самое, и так будет продолжаться постоянно. Таким образом, философия не знает окончательного ответа, философия логических заключений. Поэтому необходим другой подход. В Бхагавад-гите говорится, философский поиск абсолютной истины, он важен. Каждый человек должен научиться быть немного философом. Для чего? Чтобы найти абсолютную истину. Конечную цель жизни определить. Необходимо быть каждому немного философом. Но как? Как стать философом? Может быть, это зависит от ума, или от изучения книг, знать законы логики, или софистики. Есть много законов гьяны, с помощью которых можно размышлять над абсолютной истиной. Нет, говорится, необходимо иметь качества. Человеческие качества. Есть три инструмента у человека, с помощью которых он может понять все, что необходимо. Все дано ему свыше уже человеку. Да, если он воспользуется тремя вещами. Глаза, говорится, разум и человеческое сердце. Три вещи. Недостаточно чего-то одно из этих трех. Есть глаза, но если нет разума, что мы увидим? Мы ничего не увидим ценного в этом мире. Животные смотрят через глаза, но что они видят? Видят самку, противоположный пол, видят пищу, видят врага и кусают его. И могут еда, солнце, укрепление, оборона. Вот четыре вещи. Они это прекрасно видят. Вот и глаза в соответствии с их животным разумом. Итак, глаза сами по себе не имеют большой ценности без разума, в отсутствии разума. Но глаза, связанные с разумом, это хороший инструмент. Это уже философский инструмент, смотрите. Почему? Почему нужен разум, а не ум? Ум это просто. Мы видим прекрасный объект, и ум говорит, бери. Вот и все. То же самое делает и животное. Бери. Если кто-то не дает, убей его. Или покусай его хотя бы. Прогони его. Если есть какие-то помехи, то примени силу, клыки, когти. Ты же сильный человек. Должен сражаться за свое счастье. Отбивай всех этих конкурентов и добивайся своего. Если тебе кто-то нравится, делай так. Шпага, пистолеты, дуэли, войны, все на этом основано. И таким образом, это разум присущ и животным, и людям на низком уровне сознания. Однако разум, это ум, то есть разум же ближайший сосед души. И если ум выберет прекрасный объект и немедленно скомандует, бери, смотри, не отвлекайся, медитируй на него, погрузись полностью, ум, разум, погрузи туда. Потому что иначе ты не добьешься этого. Привяжись к нему. И потом, наконец, ты будешь обладать этим объектом. То разум отвечает на эту картину совершенно иначе. Он говорит, стоп. Как только мы видим очень привлекательный объект в этом мире, разум говорит, стоп, оторви свои чувства в сторону. Не привязывайся, не развивай таких отношений. Почему? Это источник страданий. Если ты будешь соприкасаться с источниками страданий, которые очень приятны в начале особенно, то ты разовьешь представление о жизни разочарования. Страдания и разочарования. Все начинается хорошо, а потом плохо. Так люди говорят о жизни. Вот была любовь и прошла любовь. Все, листья опали, осень пришла. Да, все, любовь была, а теперь ее нет. И они поют песни и говорят об этом постоянно. Взрослые смотрят на молодежь, влюбляются. Да, это пройдет у них, пройдет. Эта любовь пройдет. Не волнуйтесь, все пройдет. Все эти чувства обманут вас на самом деле. Так они рассматривают все это. Философия разочарования. Она имеет свое высшее проявление в философии буддизма. Будда же так давал философию. Мы страдаем все. Почему? Почему все страдают? Потому что имеют желание. Пока есть материальное желание, все будут страдать. Значит, нужно отказаться от желаний, чтобы избежать страданий. А откуда желания проистекают? А желание прямо из нашего собственного существования. Пока я существую, я желаю, я живой. Значит, нужно прекратить существование. Это называется нирвана, раствориться, исчезнуть. В пустоту кануть. Понять, что весь мир иллюзии, и пустота на самом деле никакого смысла он не имеет. Вот это крайнее проявление философии разочарования, духовное самоубийство называется. Ты страдаешь, какие проблемы? Возьми пистолет к виску и все. И страданий больше нет. Та же самая философия, только на другом уровне. И некоторые люди делают так. Даже великие некоторые люди делают так. Царь Сарданапал, я помню этот исторический случай, он сжег себя со всем гаремом полностью. У него было 300 жен. Даже есть такая картина у... Я забыл. Делакруа. Делакруа написал такую картину. Этот исторический факт потряс всю Европу. Персия. Царь Сарданапал. 300 жен. Гарем. Все у него есть. Деньги, вино, женщины. Все чувства наслаждения. Все желания его исполняются. Он там шах. Но он делает вывод в жизни. Какой смысл в жизни в этих наслаждениях, если она временна? Объясните, есть смысл, если все это временно? Зачем все это? И никто не мог ответить ему на этот вопрос. И когда самые мудрые люди не смогли ответить на этот вопрос, что он сделал? Он заперся в этом гареме вместе с женами и сжег себя. Вместе со всеми. Есть такая картина, как все жены горят и кричат, и он спокойно лежит на своем троне и сгорит в этом огне. Вот это его решение. Он очень сильный, последовательный человек, видите. Но, к сожалению, у него не было человеческого сердца. Был разум, были глаза, но не хватало человеческого сердца. И многим сейчас этого не хватает. Люди часто принимают очень жестокие, вредные решения в своей жизни, опасные для других людей. Любой ценой они хотят быть счастливы. Даже ценой несчастья других людей. Очень множество, философия очень распространена. Почему? Они видят, что есть глаза. Глаза, да, люди страдают, нужно бороться. Вот так мы видим жизнь. Есть материальный разум. Надо уметь крутиться в жизни. Они говорят. Но нет человеческого сердца, поэтому разум... Уровень разума не на высоте становится. Разум должен быть связан с духовным осознанием, с качествами человека. Если разум осквернен низшими качествами, это тот же животный разум, только в соответствии с человеческой платформой человек поступает. Если животное бегает на четырех ногах, человек делает колеса и ездит на колесах. Но принцип тот же самый. Применяя разум, он может просто этот принцип усовершенствовать, передвижение. Принцип еды, принцип сна, принцип обороны, совокупления, он просто совершенствует, культивирует. Но принципы те же самые, ничего не меняется. Принципы телесной концепции. Называется тамаса будхи. Будхи разум, тамаса означает, что он в невежестве. Он разумный, но он глупый одновременно. Одновременно и то, и другое, потому что этот великий разум потребляется на какие-то низменные цели. И таким образом разум начинается тогда, говорится, когда человек услышит об абсолютной истине. Шабда брама. Вот что он должен услышать. Шабда брама, шабда звук, брама, духовный звук он должен услышать. И тогда его цели изменятся. И когда он ставит духовную цель, тогда это называется шудха будхи. Чистый разум. От этого слова Будда. Будда, разумный, просветленный. Тому, тот, кому открылась абсолютная истина. Вот это разум, высшее проявление разума. И Будда, он давал такой пример в своих поступках, вот этот великий разум, почему буддизм так распространился, почему он имел такое влияние. Он совершил чудеса с помощью разума. Однажды Будда сидел под деревом с учениками, и какая-то женщина пришла легкого поведения, проходила мимо. Будда был очень красив. Его отречение, его красота, его качество, они поражали людей сразу же. Цвет кожи, поведение, взгляды, речи особенно, когда он говорил. Люди замирали просто, когда слушали его. Во всех отношениях. Эта женщина была проста, она была такая легкого поведения. Проходила мимо, увидела, какой красивый мужчина. Удивительно. Никогда таких не видела. И там ученики, но она забыла об этом. Была под впечатлением Будды и сказала, протянув руки, «Я тебя люблю». Прямо через всех сказала громко. «Я тебя люблю! Эй! Я к тебе обращаюсь». Ученики замерли, им так стало неловко. Они понимали, что это за женщина. И смотрели на Будду, так искоса, что он будет делать. Это неловкая ситуация, он саньяси отреченный, с женщиной не общается. А тут какая-то женщина признается в любви, да еще такая. Все бы немножко примолкли. Но Будда нисколько не смутился при этом. Он протянул руки к ней и сказал, я тебя тоже люблю. Вот это да, все подумали. Что за сцена такая странная? Не знали, как понимать. Будда признается в любви, вот они влюбляются друг в друга прямо на глазах у всех. Нет, гуру Махарадж не говорят, это нехорошая женщина. Не нужно признаваться в любви. Не та женщина, не тот объект вообще. Вот прими разум, ты же Будда, ты же разумный, посмотри, кто перед тобой. А женщина обрадовалась, о, мы любим друг друга, оказывается уже. Как все легко. Она стала приближаться к нему хорошей походкой, улыбаться. Она сказала, только ты не касайся ко мне, дорогая. Очень странно ты рассуждаешь, сказала женщина. Ты говоришь, любишь, ты же меня не прикасаешься. Это нелогично, не философски. Если любят, прикасаются обычно. Все, кто меня любили раньше, прикасались ко мне. А ты говоришь, не прикасаясь. Это странно. Для чего же надо любить? Будда сказал, я должен проверить свою любовь, убедиться в искренности моих чувств, и тогда я буду касаться тебя. Обещаю. Все еще больше за голос свои ученики. Уже обещание дал. Прикасаться к ней. Падение гуру на лицо, все. Но многие понимали, что какой-то скрытый смысл есть, что Будда не говорил так вот просто какие-то обычные вещи, какой-то смысл в этом есть глубокий. Но были сбиты с толку все ученики, даже и вера многих пошатнулась. Итак, ты иди, я проверю свои чувства, потом я найду тебя и буду касаться тебя. И женщина пошла очень довольна. И стала проходить время, и прошло больше года, и все забыли об этом. Слава Богу, женщина не приходит, Будда не напоминает, никуда не собирается, не идет касаться каких-то женщин. Майя какая-то просто была, наваждение. Однажды по дереву не принимали просад. Ну, был какой-то пир, ученики, гуру. И в разгаре пира Будда поднялся, глаза его округлились. Перестал всех видеть, руки поднял вверх и закричал. Иду, и бегом. Куда, гуру Махарадж? Любимая женщина зовет меня, не мешайте. Ну все, гуру падает. Год он думал о ней, теперь он бежит. Все, прощай. Учение, буддизм, духовная наука. И все побежали за ним. Нужно остановить гуру, он падает. Смотрите, он бежит к какой-то женщине. И они прибежали на то же место, что было год назад. И все увидели, женщина-то там. Она лежит плашмя на земле. Вся в язвах. Проказа. Страшное дело. Гниет заживо. Нарывы крови, гной, все сочится. Запах ужасный от ее тела. Будда подходит к ней. Берет на руки. Все, что делать? Берет на руки и говорит, ну где же твои возлюбленные, которые касались тебя раньше? Почему они не приходят, не касаются? А я тебя люблю. Я пришел касаться твоего тела. Все были в шоке. Высшее учение. Что-то Будда демонстрирует необычное такое. Затем он просто ее исцелил, она стала его ученицей. Очистил ее и духовно, и физически. В другом случае, его уход тоже интересен. Будда спал под своим деревом, и человек пришел, проситель. Еще ночью пришел. Очень волновался, чтобы быть первым просителем. Многие Будду просили о чем-то, приходили, была целая очередь, приглашали в гости. Он хотел быть первым просителем, он был бедный человек. И он еще ночью пришел, просидел около Будды, и Будда проснулся и увидел его. Вот он первый был перед ним. Да, что ты хочешь? Что-то хочешь? У тебя есть какая-то просьба? Очень большая просьба к тебе. Приходи ко мне сегодня на обед. Я приготовлю что-то вкусное для тебя. Я хочу тебя накормить. Это все, что я хочу. Просто хочу тебя накормить. Как дитка, если предложит мне плод, цветок и контакт, все. И вы уже, так сказать, ощущаете присутствие этой личности, влияние. Так очень важно общаться с возвышенными преданными, кормить их, приглашать в гости. Вот это хорошо. Взаимоотношения. И Будда сказал, да, я обещаю, я приду к тебе на обед сегодня. И человек очень довольно ушел, но он был очень бедным человеком, у него не было каких-то дорогих блюд, но у него был один деликатес, который легко можно найти. В лесу грибы. Есть такой вид грибов. Это деликатес. И он ничего не стоит, если пойти в лес в сезон и набрать их. Но одно время в году эти грибы становятся ядовитыми. То есть где-то неделя или полторы недели в году эти грибы очень ядовиты, их нельзя брать. Этот человек не знал, что все его грибы были чистый яд. Он собрал грибы для Будды и стал готовить пир из них. Это деликатес, он думал, я удовлетворю его чувства. Не свои, а его. Я сделаю это для него, с большой любовью. И он оценит это. Он примет меня. Он готовил и не пробовал, потому что если мы готовим для Будды или для Кришны, мы не должны пробовать эту пищу. Он первый принимает. Он приготовил, и Будда пришел вовремя. Он сел, омыл стопы, рот, руки и стал принимать пищу. Он взял, положил в рот и сразу понял, что это такое. Ужасная горечь, это были ядовитые грибы. Человек, однако, он ничего не подозревал, он улыбался, он был счастлив, знаете, он настолько был счастлив, что Будда пришел к нему, и он теперь накормит, подкладывал ему еще, 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 еще. И Будда ел, потому что с любовью все предлагалось. Он не мог отказать. Вот такой уровень духовной жизни, он не мог отказать. Кришна говорит то же самое, он предлагает с любовью, я приму, хотя ему это не нужно. Что у него там нет цветка или фруктов, не хватает. Прабхупада говорит, он самодостаточен, все у него есть. Но любовь он принимает. Как Прабхупада, знаете, когда он проповедовал в Америке в первое время, люди не знали, что можно ему приносить вообще. Образ жизни еще не знали его. Чистый образ жизни, вегетарианство и прочее, интоксикация. Он никогда не принимал в жизни. Некоторые приносили ему пачку сигарет с памятью. В Индии таких, наверное, не было. Вот вам подарок от меня. Прабхупада говорил, о, спасибо большое. Брал пачку, вложил в шкафчик свой. Все в шкафчик вложил, все, что мы давали. Никто не разумел, чтобы он что-то чем-то пользовался, но все складывал в шкафчик. Всегда благодарил людей за любые подношения. Кто-то печенье приносил из магазина, ну, разные вещи были. Что обычно чистые преданные не принимают такую пищу, приготовленную материалистами. Итак, Прабхупада это делал просто для того, чтобы установить отношения с людьми, вот эти любовные, вот ради этого всего. И также Будда, он наел этих грибов, сказал, большое спасибо, так замечательно ты все сделал. Я никогда тебя не забуду за твою любовь, за твою преданность, за твою доброту, гостеприимство. И он ушел. Человек был просто в трансе блаженства. Ну надо же, сам Будда доволен моим обедом. Моя жизнь успешна, все в порядке. Но Будда пришел, почувствовал, что дело плохо. Конечно, Атали не сказал одну вещь, когда этот человек ушел, пригласив его, пришел, приехал царь. Царь приехал, да, и он сказал... Я хочу пригласить тебя в гости на обед сегодня. Будда сказал, я уже приглашен. Но все будет хорошо, к тебе пойдут на ученики. А я один пойду к этому человеку. И так случилось, что Будда был там один. Это лила на самом деле, в этом есть высший смысл. И когда ученики вернулись с царского пира, они говорят, что Будда лежит и болеет, боль. Что такое? Грибы. Там были грибы, но они были отравлены, все грибы ядовитые.
Как?
Зачем же ты ел? Человек с любовью предлагал, не мог отказаться. О, боже мой, какая ловушка, страшная вещь. Будду накормили ядовитыми грибами. Врач, немедленно врача. И врача позвали, он посмотрел. Поздно. Яд уже вошел в кровь. Он должен умереть. Все схватились за голову, рвали волосы. Что это за человек такой? Что это за человек пригласил Будду? Это олицетворение какого-то греха, каких-то пороков, какой-то монстр вообще. Он убил Будду. Можете себе представить, кто такой? В истории был человек этот. Они стали проклинать его. Но Будда сказал, вы не понимаете моей философии. Вы не должны проклинать, вы должны благословлять. Это необычный человек. Первый человек, который меня накормил, была мать. А это последний человек, который меня накормил. Это необычный человек. Но они не соглашались. Говорят, это ужасный человек. Очень греховный человек. Вся карма мира через него действует. Он дьявол просто. Слуга дьявола, слуга Майи. Но Будда строго сказал, вы так и не поняли мою философию. Будди дадут яд. А из него изойдет любовь. Вот философия. Итак, Будда тоже говорил на самом деле о бхакти. Бхакти. Бхакти означает любовь. Но, безусловно, не все могут выделить бхакти как основной принцип. Основной принцип он выделил для атеистов. Шуньявада, пустота. Растворись, исчезни, превратись в ничто, в нуль. Прекрати цикл рождения и смерти. Просто испарись куда-нибудь. Это была приемлемая философия. Но сам он действовал, смотрите, с платформы бхакти. Также и Кришна говорит, главное бхакти, нельзя привлечь его ни философскими изысканиями, ни какой-то совершенной деятельностью, ни какими-то своими мистическими способностями и талантами. Нет, у него больше всего этого намного. Его можно привлечь только любовью. И бхакти это санскрит, по-русски мы скажем любовь. В Коране говорится ислам. Ислам это тоже бхакти в переводе, преданность означает. Итак, все религии говорят, возлюби Бога. Высшая заповедь, все указывают на бхакти. И это называется в философии вед сиддханта. Сиддханта — это вывод всех священных писаний. Что это такое? Любовь к Богу. Значит, для чего мы познаем философию? Для чего мы познаем этот мир? В конечном итоге для того, чтобы познать Бога и полюбить Его. Если нет процесса познания и любви, нет развития. Можно установить один изм, другой изм, одну философию, другую философию. Они меняются друг друга. В конце концов, нет никому уже ни до какой философии дела. Большинство практичных людей говорят, философствовать не нужно. Нужно что-то просто делать и все. Главный результат. Но это тоже философия. Это философия жизни. Ешь, пей, веселись. Работай, получай деньги. Это тоже философия. Эта философия несовершенна. Итак, когда гьяни начинают размышлять о Боге, они опираются на свои несовершенные чувства, несовершенный ум. Это означает, что они еще не избавлены от гордости. Они думают, сейчас я подумаю и придумаю что-то ценное. Они считают, что из них может что-то ценное изойти. Но веда говорится, что каждый человек несовершенен. Из него исходят только несовершенные вещи. Четыре вида несовершенства есть у каждого человека, даже у великого. Он склонен ошибаться, раз, любой человек. Он склонен подвергаться иллюзии, два. Чувствуя его несовершенное, он склонен к обману и самообману. У всех есть эти качества, эти недостатки. Это свойственно ошибаться, быть в иллюзии. И как же таким образом, имея эти недостатки, человек может изложить совершенную философию? Невозможно это, нет. Но все же ум человека – это хороший помощник, если он находится под его контролем. Поэтому важнейшая часть йоги – обуздать сначала ум, а затем философствовать. Если ум наполнен материальными желаниями, то философия вся будет пронизана материализмом. Просто материализмом. Кто-то скажет, Бога нет. Кто-то скажет, ну смотря что вы имеете под словом Бог. Для кого-то Бог это будет природа или космос. А для кого-то Бог это будет ничто, шунья, пусто. Или сингулярность, не скажут, абсолютный нуль, источник всего. Для кого-то так будет Бог. Для кого-то Бог будет имперсональный Браман. То есть энергия существования, которая поддерживает все, благодаря чему все существует, можно найти ее. Это тоже Браман. Это тоже аспект Бога. Сад называется. Сад. Почему мы существуем? Потому что эта энергия сад существует. Сад. Благодаря энергии сад мы можем существовать. Все существует. И живое, и неживое. Сад. Сад значит вечность. Неизменность. Итак, есть вещи временные, есть вещи вечные. И вот нужно изучить. Это философский подход. И когда мы изучаем, что есть две эти вещи, что мы же выберем из этого? Временное или вечное? Любой разумный человек выберет вечность. Конечно. Но почему он выберет вечность, если он сам временный? Нелогично. Логично тогда, когда он сам также частичка вечности. Душа вечна, поэтому он убирает вечность. Вот и все. Это логика. И здесь все логично. Вечность существует, это факт. Но энергия, материальная энергия, она вечно временна, тогда как дух вечно постоянный. И вот Прабхупада объясняет, посмотрите внимательно, проанализируйте философски, если вы философы, проанализируйте этот факт. Вот в каждом человеке есть что-то временное и что-то постоянное, в любом. Разберитесь, что это. Временный, его возраст временный. Национальность – это временная, скажем. Пол – это временно. Характер тоже какое-то время. Количество денег – временно. Убеждение, вера – временно. Они могут меняться. Можно менять убеждения, философии. А что же с постоянным? Вот мы были детьми когда-то, маленькими. Так. Тело изменилось, смотрите. Оно уже большое, другое, по-другому мыслит совсем. Уже другими качествами обладает. Количеством разума другим обладает. Тело меняется. Может быть, мы были в большинстве своем атеисты воспитаны раньше, как я, например. Все мы воспитывались как атеисты тогда, в то время. А позже я стал изучать философию Будды, может быть. А потом я заинтересовался христианством. То есть я менял эти вещи. А потом я нашел сознание Кришны. Но все это менялось. А что же стало постоянным во всех этих случаях? Душу нужно понять по функциям. Мы не увидим ее сейчас глазами. Функционально можно понять. Например, кто-то говорит, и по речи мы сможем понять, какой ум у этого человека, правильно? Мы не видим ум. Но по косвенным проявлениям можем понять, что это умный человек или неумный человек. Как он говорит? Да, да, есть какие-то признаки. Итак, тут тоже есть признак какой-то постоянства. Что это за признак? Сознание, да, оно есть, но мы должны найти признак. Проявление, активное проявление этого сознания. В чем заключается? Постоянно активное проявление в чем? Санатана дхарма означает, что мы при всех обстоятельствах были слугами. Мы служили сначала коммунизму, я помню, социализму. Потом до этого служились капитализму. Потом служили еще какому-то изму. Сейчас служат своим чувствам или своим семьям. И служат только своим желаниям. Но при всех обстоятельствах мы слуги. Дас называется. Дас. Все мы дасы. Мы ищем какого-то служения, деятельности, ради чего-то мы делаем. Правильно? Так, какой-то смысл должен быть. Итак, мы все слуги. Это наша вечная, постоянная позиция. Неизменно, не при обстоятельства. Хотя из-за иллюзии, поскольку человек обладает несовершенством, подвергается иллюзии, он думает, что он господин, а не слуга. Так он считает. Как мы недавно общались с двумя людьми. Один философствовал, он философски размышлял, говорил. И он говорит, что вот Бог, материальный мир и прочее, почему так. Но мы задали вопрос этому философу. Вот вы рассуждаете, применяя философские концепции, это хорошо. Так, но давайте разберемся с рассуждающим самим. С какой точки вы рассматриваете эти концепции? Вот что важно. Сверху, снизу, слева или справа, или сбоку. Он не мог понять. Он говорит, нет, я сразу одновременно со всех сторон вижу. Когда мы стали объяснять, есть джива-татва, есть вишну-татва. Вот есть две татвы жизни, две сути жизненной энергии. Джива – маленькая татва. Вот растение – джива, человек – джива, любое животное, насекомое – джива, частичка жизни. Вот какая-то форма, в форме есть жизнь. Так. Джива находится в одном теле, правда? Она не может находиться в двух телах одновременно или в трех телах одновременно. Так? Поэтому вы не можете из одного тела рассмотреть все виды жизни, не общаясь с ними. Например, мне непонятно, что сейчас вы думаете по поводу этой лекции. Но на вопросах будет понятно, когда вы скажете сами об этом. Правильно? Почему? Поскольку я нахожусь в своем теле, мне многое не видно, что тут происходит в умах других, внутри других существ. Это значит джива-татва, ограниченная татва, маленькая татва. Вот в пределах данного тела мы что-то знаем, за пределами уже не знаем. Нужны какие-то процессы познания. Но мы не знаем это непосредственно. А вишну-татва – это другая татва. Это тоже джива, тоже живое, но безграничное джива. Вишну-татва. Она пронизывает каждый атом во Вселенной, в сердце каждого живого существа. Всюду она находится. Мы даже дышим этой энергией. Даже думаем этой энергией. Всюду энергия вишну, говорится, вишну-татва присутствует. Она пронизывает всю Вселенную, как большое тело. Как мы маленькое тело, оно большое тело. И все находится в нем, а он не в ней, говорится. Все поглощено в нем. Это абсолютная истина. Вот она. Итак, когда вы говорите, что рассуждаете обо всем сразу, вы занимаете позицию вишну-татвы, дорогой мой, мы сказали. Позицию Бога. Но вы не Бог, вы джива-татва. Вы маленький. И поскольку вы маленький, вы попадаете под влияние каких-то энергий Бога. Каких? Либо духовно, либо материально. Итак, с какой точки зрения рассматриваете сейчас все, обсуждаете? С точки зрения материальной или с точки зрения духовной? Вот тут нужно разобраться. И как выяснилось, с материальной точки зрения. Через бутылку пива, через пачку сигарет, через красивых женщин, через все эти материальные привычки люди пытаются понять мир, философствовать. Как в Америке есть такая компания, которая заботится о голодающих людях. Ну, такая организация есть. Много благотворительных организаций. Там богатые люди участвуют. Вот, у них есть деньги, они думают, что делать с голодными людьми. Как они это делают? Они собираются в таких прекрасных офисах. У них прекрасные мягкие кресла, там им подают пиры, там всевозможные вина. Они все это отмечают, свою встречу. Потом сидят в мягкие кресла, такие накормленные, очень сытые. Зажигают сигареты, такие большие сигары. И начинают размышлять, что нам делать с этими голодными людьми. Поэтому в мире никогда не будет перемен, на самом деле. Философ должен быть аскетом. Но он не должен пресыщать чувства. Одно из двух. Либо наслаждение чувств, либо знание, говорится. Итак, если мы хотим обрести знание, философское понимание истины, примите аскезу. И мы увидим, что знание есть в каждом из нас. Просто его покрывает это желание наслаждать свои чувства. Делает человека глупым это желание. Что животное делает глупым? Его чувства. У него тоже есть разум. Также и человек. В отличие от животного, у человека можно разум развить. У животного нет. Они покрыты чувствами так, что развивать его практически невозможно. Да. А человек имеет преимущество, свобода выбора. Благодаря этому он может развить разум. Снять покрытие чувственных наслоений, чувственных желаний. Очиститься от материальных желаний, заменить их чистыми вещами. Материальными мы говорим. Жадность, зависть, похоть, гнев, иллюзия, раздражение, депрессия, паразитизм. Вот эти все недостатки, которые есть в людях. В нас также есть эти недостатки. И вот теперь мы должны пройти очищение. Чтобы стать знатоками, чтобы философски описывать вещи, мыслить философски, нужно очистить ум, поднять, оторвать ум от чувств. Иначе чувства навяжут философию. Как я знаю, пример один исторический. Фрейд писал философию. Эта философия захватила весь мир. Почему? Почему? Поскольку она потворствовала чувствам людей, материальным желаниям. А он всю философию построил на сексе, на сексуальном желании в основном. Он это назвал как психолог по-разному. И смысл в том, главный, в том, что нельзя закрепощать это желание, чувство. Нельзя закрепощать, иначе это аномалии возникают какие-то. И людям нравится такая философия. И еще один момент он говорил, что все стремятся к смерти. Почему? Из-за страданий. Естественно, есть инстинкт смерти, исчезновения. Почему он так говорил? Давайте посмотрим, как он жил, этот человек. И вот пример яркий из его жизни. Он курил сигары, ну такие, гаванские. Просто изо рта их не выпускал. У него была такая привычка, что он постоянно ходил с сигарой. И в конце концов рак полости рта. Какая-то маленькая опухоль появилась. Доктор пришел, посмотрел, дорогой мой, нельзя курить. Должны бросить немедленно. Сделал операцию, вырезал. Это может повториться. Пейте молоко, не курите сигары. Да, хорошо, конечно, я брошу все. Он попытался, но не смог. Он продолжал курить сигары. Рак возвращался снова, снова, снова. Но приходил доктор, вырезал. И вся полость рта у него была вырезана практически. И вот в это время он писал философские трактаты. Теперь мы можем понять, как это связано с его образом жизни. Поэтому человек философствует, он описывает свой образ жизни, а не чистую философию. Нет, если его образ жизни чист, он может чисто говорить. А если нет, он не может быть философом. Поэтому для того, чтобы быть философом, необходимо подняться на уровень чистоты. Вот там есть знание, подлинное знание, как оно есть на самом деле. Кто напишет философию совершенную с уровня жадности, например, или с уровня зависти? Как Прабхупада сказал, все капиталисты, коммунисты, кто это такие? Капиталисты – это воплощение жадных, а коммунисты – воплощение завистливых. У каждого из них своя философия, философия зависти, философия жадности, и они всегда будут враждовать, завистливые и жадные люди. Вот вся причина. И настоящий философ, он должен быть очищен от пороков. Высокообразованная личность называется. Образованная еще высоко, значит, нравственность должна быть какая-то. Высоконравственный человек. И вот эти люди становятся величайшими философами. Они могут указывать путь всем другим людям. И могут позаботиться о благе каждого живого существа. Итак, здесь говорится о таких людях, которые в конечном итоге они приходят к взаимоотношениям с Богом. Бога все равно понять нельзя, пока он сам себя не раскроет. Вот такой принцип. Он непостижим. Никто не знает его, но он знает всех. Так, что же остается делать? Размышлять? Какой смысл этого размышлять? У меня маленький ум, я маленькое живое существо. Могу ли я бесконечно, безгранично размышлять о безграничном Боге? Каков же вывод? Начать служить Ему. Вот что интересно, что даже Эйнштейн, он сказал об этом своими словами. Это был гьяни, был мыслитель, философ. И он пришел к этому с помощью просто рассуждений философских. Однажды он вышел на берег моря или озера, не помню. И вдруг он увидел, что столько песчинок на этом берегу. И каждая песчинка имеет свою форму. Она точно гармонизирует с другим миром. Вот, например, здесь пляж из песка. Как так это все создано? Удивительно, как эти энергии работают. Он думал о свете, о скорости света, о ядерных процессах. Он размышлял так глубоко на эти темы, что вдруг увидел, что мир настолько потрясающая картина, настолько организованная, что это какое-то участие величайшего разума. И что это за разум, он сказал? Знаете, какой это разум? Он сказал, это такой разум. Нужно встать на колени и снять шляпу перед ним. Вывод полностью совпадает с ведическим. Гьяни, он делает такой же вывод. Он говорит, кто такой Бог? Это тот, кому должны просто поклониться. Вот кто такой Бог. Нельзя его понять. Но поклонившись ему, Вы обретаете отношения с ним, и тогда можете понять его. Например, Бхагавад-гита, он говорит. Значит, мы можем что-то понять, когда он говорит. Когда мы думаем, мы не можем понять, но когда он говорит, мы можем услышать. И теперь мы хотим свои уши подготовить, чтобы услышать, имеющие уши, уши услышат. Теперь мы должны немножко поработать с ушами, с органами чувств, очиститься от привычек, и мы станем большими философами. Большие знания придут к нам. При этом мы будем выражать их простым языком. Не нужно изучать какие-то термины, кандидатские, докторские, нет необходимости. Нужно просто стать чистым человеком, безупречным человеком. И изучать Бхагавад-гиту в обществе преданных, кто действует таким образом. И вот такие люди прославляются как философы высочайшего уровня. Все остальные, они имитируют Бога. Я думаю, мне кажется, это так, а это так. Вы не правы. Мое мнение другое, на самом деле. Но что говорят ачарьи? Они говорят, вы не правы, мнение Кришны выше. Есть разница? Есть разница. В одном случае говорит гордость, а в другом говорит смирение. Есть разница в знании, смотрите. Совершенно разные направления. Итак, наш долг подчеркивать источника знания, что есть Кришна, есть изначальная личность Бога, и он наделен высшими совершенствами, самое совершенное существо, самое привлекательное существо. И мы должны понять это через взаимоотношения с преданными и с Верховной Личностью Бога, и с процесс бхакти-йоги. То есть, вот Кришна говорит, предложи немножко листок, плод, цветок. Если есть любовь, я обращу на это внимание. А если Бог обращает внимание, мы сразу чувствуем этот обмен. И Прабхупада говорит, попробуйте, проэкспериментируйте. Вот божества. Вот мы пригласили божества в эти формы. Кто-то сказал, это было поклонство. Да, ну возьмите цветочек и принесите божествам на алтарь в воскресенье. Вот в воскресенье приходит сюда преданные много на воскресную программу. Принесите фрукт или плод какой-нибудь. Плод или просто вот чистой воды можете принести для мэра. Как тут написано, или цветок, листок тулуси, например, особенно. И вот для божеств передайте. Гирлянду можете сделать. Да, в Индии всегда так делают, традиция. Божествам всегда приносят подарки, когда приходят в храм. Так. И что вы почувствуете? Вы почувствуете, что он принял это. Не было еще такого случая, чтобы кто-то не осознал этот момент. Он уйдет очень вдохновленный, сделав это. Очень вдохновленный человек. Очищенный уйдет. Да. А теперь пойдите в парк. Здесь есть какой-нибудь парк центральный? Со скульптурами есть? Вот, предложите в скульптуре какой-нибудь. Плод, цветок, немного воды. Пужу проведите какой-нибудь. Знаете, девушка с веслом. Вот ей предложите все. И вы почувствуете что-то ужасное на самом деле. Идолопоклонство, вот оно. Идолопоклонство означает, идол не связан с Богом на самом деле, никакой связи не имеет. Прабхупада дает пример, вот почтовый ящик на улице. А я наблюдаю, я ученый. Вот я вижу, человек бросает туда письмо. Так, а что потом? А через неделю к нему приходит ответ. О, как замечательно. И я делаю такой же ящик у себя в квартире, устанавливаю, вот, и бросаю туда письма и жду ответа. Вот это называется идолопоклонство. Нет, он должен быть установлен отделением связи, не так ли? Связь должна быть. Тогда он будет работать. Так же подобно этому. Если процесс авторитетный, он будет работать. И как? Нужно проверить. Бросайте туда письмо и ждите. Если нет ответа, что-то не то с ящиком. Видимо, он не установлен отделением связи, что-то нет связи какой-то, значит. Какая-то проблема. Так вот, вот. Вот так мы должны это все определить практически. Итак, если один пьет персиковый сок, а другой пьет пиво, и они рассуждают о философиях, понятно, философии будут разные. Правда? У одного будет философия пива, а другого будет персикового сока. Поэтому, говорится, пища должна быть чиста, мысли чисты, поступки чисты, и тогда человеческое сердце чисто, пожалуйста, глаза, разум, человеческое чистое сердце, и нет никаких помех. И нет никаких разногласий, и сразу становится истина абсолютная, очевидная для всех, и мир, и покой, и любовь, и дружба, и доверие, все автоматически устанавливается. Да, но для этого нужно очистить свое существование. Прабхупада сказал, возьмите в одну комнату дюжину собак, заприте, что они будут делать? Они перегрызутся, правильно? Это их уровень сознания, они смогут быть в мире долгое время. Поскольку у них материальные желания, они похотливы, как животные. Они могут контролировать свои чувства, вот и будут грызться там, драться постоянно. То за кусок хлеба, то еще за кого-нибудь. А вот человек, обуздав свои чувства, может жить в мире. Если он не может жить в мире, что это означает? Он не обуздывает свои чувства. Он пытается обуздывать всех вокруг, кроме своих чувств. Вот эта позиция неправильная. Это позиция ложного эго. Я главный, я контролирующий, я знающий, наслаждающий, слушайте меня, я знаю все. Голосуйте за меня и прочее. Они сами себя представляют. Эта материальная система несовершенная. Кого бы так ни выбирали, таким путем голосования не сработает совершенство. Нет. Иногда лучше, иногда хуже, но в целом прогресс так нельзя обеспечить людям. Необходимо реальный процесс очищения. Пусть никто из нас не будет руководителем общества, но пусть мы все будем чистыми людьми. И мы сыграем более важную роль, чем любой руководитель, который не очищен, не контролирует свои чувства. Это более важно. Быть честным дворником важнее, чем быть большим человеком в этом мире и мошенником одновременно. Вот это важнее. Намного важнее. Что речь идет о нашем будущем. Будущее – это наши следующие жизни. Итак, мы не должны потерять преимущество человеческого существования. Не должны, то есть, деградировать. Мы должны думать о духовном развитии, об очищении и осознании своего существования, полном осознании. Кто я? Ведь мое положение очень возвышенное на самом деле. Оно уже дано мне. Теперь нужно просто достичь этого уровня сознания. Я есть слуга Бога. Это самая высокая позиция, которая вообще может быть, быть слугой Бога. И почему я его слуга? Потому что есть бхакти, любовь. Нет другой причины. Вы не можете навязать служение. Нет, служение на основе любви в духовном мире. Это не эксплуатация, это другие вещи совсем. Здесь вряд ли кто-то согласится быть слугой в этом мире. Его тут же начнут эксплуатировать, правда, и обманывать. Говорят, вот я слуга, очень хорошо, давай делай то, а ничего не будешь получать почти. Да, так было. Но духовный принцип другой. Итак, не зависть и не жадность, а любовь. Тогда не будет никакой эксплуатации. И любовь – это просто чистое наше сознание. Мы все хотим этого. Просто не знаем, как, куда любовь направить. И Кришна говорит, объект любви выше – это Кришна. Все привлекающий Бог, все прекрасные. И он сам об этом говорит. Я приму непременно это подношение, говорит Кришна. Он только и ждет, значит, этого. Он говорит, непременно я приму это. Вот только предложение, сразу и приму, непременно. Он только и ждет этих отношений, на самом деле. Он всегда ждет живое существо. Итак, он уже любящий Бог. Теперь мы должны также вернуться на платформу любви. И тогда мы сможем стать знающими философами и совершенными личностями, совершенной нравственности достигнем. И так мы сможем помочь себе и многим другим. Харе Кришна. Можно вопрос? Это несложный процесс. Прабхупада здесь говорит, очень простой процесс. На самом деле нужно просто увидеть того, кто действует на этой платформе. Например, если вы подносите огонь к дровам, что произойдет? Они вспыхнут. Огонь перенесется туда. Так. Если, конечно, дрова сухие, все в порядке. Вот так же переносится бхакти. Вот вы спрашиваете, как? Вот нужно соприкасаться с бхакти. С теми, у кого есть бхакти больше. Бхакти очень легко переносится из одного сердца в другое сердце, если люди искренни. Это очень легко. И каждый преданный знает, в меру своей искренности, что общаясь с более возвышенными преданными, они чувствуют вдохновение и радость, правда? Вот это симптомы бхакти. Симптомы бхакти. Это симптом указывает, что вы на верном пути. Но бхакти в полной степени мы получим тогда, когда разовьем прему. Это высочайшее совершенство. Абсолютного, чистого, бескорыстного состояния ума. Вот это называется према, любовь как таковая. Потому что любовь в материальном смысле, она осквернена эгоизмом каким-то. Потому что мы любим для себя больше. Так, нам нравится, потом мы любим. А если не нравится, то не любим. Так, она обусловленная любовь, материальная любовь. Тогда как трансцендентная любовь не обусловлена. Человек может жертвовать ради других. Как, скажем, Горький даже об этом писал, сердце Данка. Вот людей впечатляют такие рассказы.
или пример Иисуса Христа. Это впечатляет людей, многих искренних людей, сильно впечатляет. То есть самопожертвование, вот это симптом бхакти. Вот когда человек бескорыстно делает что-то. Васудева Дата однажды, мы говорим Иисус Христос, и также есть много других примеров. Васудева Дата — это чистый преданный Господа Читания. 500 лет назад, когда приходил Господь Читания и распространял чистое бхакти, у него было это бхакти, чистое бхакти. Очень редко можно найти такого человека, а тут он пришел и раздавал всем просто. Все, кто видели, становились чистыми преданными. Это такая была сила бхакти, что никто не мог устоять перед этим. Даже самые черствые материалисты не могли устоять перед этим. И Васудева Дата, видя, что люди очень греховны вокруг, им трудно расстаться с грехами и прийти к Господу Читания, получить эту бхакти просто бесплатно, даже бесплатно. Он пришел однажды, очень печаленный, к Господу Читания, упал в ноги и сказал: «Дорогой Господь, люди так страдают в этом мире из-за своих греховных кармических последствий, но ведь так легко обрести любовь к Богу, они не придут к тебе все. Позволь, только разреши, я возьму все грехи у них на себя один, и пусть пойду я в ад. Но они все освободятся, они все придут к тебе». Ну что плохого сказал? Ну я один пойду в ад, а все остальные освободятся, он чистым преданным. Васудева Дата сам молил Господа Читания: «Позволь, я сделаю это». Вот это называется бхакти. Вот это сила бхакти. Но не только Васудева Дата, Господь Читания также имеет бхакти, поэтому он говорит: «Васудева, ты тронул мое сердце, но я и так уже освободил всю вселенную, тебе не нужно идти в ад». То есть благодаря таким личностям Господь Читания вдохновлялся вот на такую деятельность. Просто освободить людей, просто помочь им, просто бескорыстно это сделать. Обычно Кришна говорит Бхагавадгите: «Ты мне предайся, я тебя буду защищать». Такой обмен. Сначала предание, а потом защита. А Господь Читания никаких условий не ставит вообще. Итак, эта энергия сострадания присутствует в бхакти. Все лучшие качества, правдивые, чистые качества. Отсутствие ложного эго, то есть можно перейти 26 качеств чистого преданного. Все совершенства, вплоть до его поэтического, даже искусства, все-все качества под влиянием энергии бхакти, это как вдохновение, как талант, знаете, в человеке, что-то подобное. Вдруг вспыхивают удивительные способности, удивительные свойства, и люди загораются, общаясь с такими людьми. Вот таким образом. Если мы хотим развития бхакти, нужно общаться с людьми, которые обладают бхакти, любовью. Как проявляется взаимоотношение между матхиаматикой? Между матхиаматикой этого уровня. Матхиаматикари, он видит, четыре момента различает. Первое, он, его любовь направлена на божество, на верховное божество. С преданными он поддерживает дружбу всегда. Вы не найдете каких-то серьезных конфликтов на уровне матхиаматикари. Там дружба. Там понимание семьи есть. Большая семья. Затем он проповедует невинным людям, поскольку сострадателен. Если кто-то в невежестве, он невинен, считается. Невинен. Он хочет дать знания людям, матхиаматикари. И может очень хорошо это все объяснить, эту науку бхакти. Он квалифицирован в этом. Хотя еще не считается высшим знатоком писаний. Нет. Но его вера очень твердая, и опыт есть также необходимый, чтобы убеждать людей, объяснять эти вещи, что плохо, что хорошо. Это уровень высшей религии, поскольку матхьяма же обладает большим знанием, не только верой. Тогда как уровень ниже, это религиозный уровень, есть вера, но нет знаний. И там, где есть вера и знания, взаимоотношения становятся гармоничными. Вот матхьяма тикари, он находится в дружеских отношениях со всеми преданными. Любовь направлена на божество. Он проповедует невинным и избегает демонов. Вот это стиль его поведения. Вот так он ведет. Конечно, тикари становится матхьяма тикари, когда подражает ему. Если вы пойдете в какую-нибудь спортивную секцию, то будете просто смотреть, что делают другие, правда? Иногда нужны какие-то объяснения, но обязательно нужно посмотреть, и будете подражать, как делают мастера. Вот таким образом. И тренируетесь. Это метод общеизвестный. Итак, Каништа Тикари, он не обладает знаниями. Как же он приобретает? Он слушает, а потом повторяет. Слушает, а потом кому-то повторяет, объясняет это. В ведической школе, если приходил новичок, обращался к гуру за объяснением, гуру часто говорил, подзвал старшего ученика какого-то и просил его объяснить ему эти простые истины. Зачем? Почему так? Почему гуру сам не объясняет это? Что он знает, что это очень хорошо для старшего ученика, когда он будет повторять истину, она закрепится прочно, она реализуется в нем, в этом процессе. То есть люди выходили из таких школ реализованные уже. Не те, которые в жизнь выходят и не знают, что делать с этим знанием вообще. А реализованные благодаря этому процессу. Поскольку повторяли истину, слушали и повторяли ее. И вот так же человек становится Мадхьяма Тикари. Мы слушаем лекции Шрилы Прабхупады, мы слушаем лекции других вайшнавов старших, мы читаем книги Шрилы Прабхупады, повторяйте эти вещи. Это путь к Мадхьяма Тикари. Поэтому он должен повторять. По этой причине. Не только слушать, но и повторять. Самое большое препятствие в сознании Кришны – это ложное эго. Ложная гордость. Самое большое препятствие. Но, есть одно но. Если бы мы сразу сталкивались с ложным эго, сразу же, мы бы сразу распознали, вот ложное эго. Все было бы просто, правда? Вот ложное эго, сейчас нужно его устранить, и все. Это не так просто, как кажется. Ложное эго – это глубинная суть обусловленного существа. Глубинная, не внешняя суть, а глубинная суть. А внешний принцип – что делает такой человек? Действует ради удовлетворения собственных чувств. Материальной привязанности у него есть, сохраняет. Вот так он действует внешне. Так он не замечает ложной позиции какой-то. Я и мое, он, естественно, думает, вот мой дом, мои деньги, моя жена, моя страна, я тело. Он не замечает, что это ложная позиция, верно? Если мы увидели, что это все ложное, я говорю, мы бы сразу, о, все понятно, это ложное, все, теперь нужно просто принять истину. Но человеку трудно понять, что это ложное все. Я, тело, как это ложное? Это не я, что ли? А кто это? Я. Попробуйте убедить его. Вот это ложное, это иллюзия, это очень великая иллюзия. Это Маха-Майя, это иллюзия Кришны. И каждый находится в этой иллюзии в материальном мире. Вот это серьезное препятствие. И пока есть это отождествление с телом, всегда будут чувственные привязанности для удовлетворения чувств этого тела. Всегда будут такие препятствия. Я хочу следовать принципам, повторять мантру, но повторяя мантру, вкуса большого не испытываю, только очень-очень редко, в присутствии великих преданных. А чувства постоянно требуют наслаждений. Вот это становится препятствием. Но это обретает силу лишь тогда, когда усиливается ложное эго. Если ложное эго уменьшается, и чувство тоже теряет силу. Они не требуют больше таких вещей. Они отпускают человека. Кто-то скажет, вожделение, я не знаю, что с ним делать вообще. Соблюдать строго-строго все принципы безбрачия не для меня. Но почему кто-то может, а кто-то не может? Вот ответ. Разное количество ложного эго. Проявление ложного эго означает, я наслаждающийся, усиливается. Автоматически человек начинает вожделеть. Хотеть того, чего не нужно ему вообще. Люди некоторые без водки жить не могут и дня смотреть. Хотя она не нужна абсолютно. Это воспаленный ум вот этой гордостью, ложной позицией. И он просто падает, такой человек деградирует. Великое ложное эго, но он падший становится. Маленькое ложное эго становится более великим, более сильным человеком. Итак, наш путь – путь смирения. Смиренное служение. Начинаем путь познания со смирения. Первая ступень, написано в Бхагавад-гите, первая ступень знания – это Аманит вам, смирение. Потом Адамхит вам, это скромность. Потом Ахимса, ненасилие. Кшантир значит терпение. Аджавам это чистота, то есть там описываются качества. Ачарья пасанам принятие гуру, истинного ачарьи. Шаучам, да, чистота это после. Отсутствие ложного эго, непривязанность к материальным объектам и в конце поиск абсолютной истины. В самом конце. 19 положений до этого. Вот это серьезное препятствие. Но если кто-то занимает смиренную позицию, он в безопасности. Его прогресс будет непрерывным. На этом пути будут ловушки. Это не что иное, как огонь, вода и медные трубы. В русской сказке это отражено. Это ведическая сказка, на самом деле. Огонь, вода и медные трубы. Огонь, вода – это контраст. Да? Это контрасты какие-то. Плохо, хорошо, плохо, хорошо, плохо, хорошо. Вот такие вещи. Их можно терпеть. Медные трубы считаются самым большим испытанием. Что это такое? Все знают? Слава. Слава. Вы практикуете, вы станете очень прославленными людьми со временем. Может быть, не в этом круге, не обязательно в этом круге, но многие люди, которым вы будете проповедовать, вас будут почитать как святых просто. Многие-многие. Кланяться начнут вам и прочее, предлагать что-то. Так будет. И это неплохо. Нет. Плохо, когда мы это принимаем на свой счет. Вот это испытание. Это самое трудное избавиться от желания славы, говорится. Это тонкое проявление секса, слава, выделиться, желание выделиться. Как говорится, в ведах тонкие формы сексуальной энергии, они трудно преодолимы. Но возможно преодолеть с помощью решимости и знаний. Поэтому слушаем и повторяем постоянно. Слушаем, повторяем постоянно. Чтобы я запоминал, не знаю.
Как вы считаете? Как лучше сказать? Сразу все? Или через три человека?
Через три человека. Ну, наверное, времени так, да. Ну, какой-то сейчас задайте вопрос, посмотрим. Я не знаю.
У меня короткий ответ по поводу. Оказывает ли Шрила Прабхупада сейчас влияние на общество сознания Кришны?
Да. Хороший вопрос.
Есть такой метод перехода, философский закон перехода количества в качество. Поэтому в этой связи не стоит ли стараться читать гораздо больше 16 кругов для того, чтобы постепенно этот закон сработал?
Потрясающий вопрос. Это здорово. Это правильно вы говорите. Но я хочу кое-что отметить. Количество и качество. Количество хороших вещей перейдет в хорошее качество. Количество плохих вещей перейдет в плохое качество.
То есть это так усилит то, что да. Имеется?
Да, да, да. То есть если мы увеличиваем количество кругов, мы должны увеличить и внимание при этом, чтобы было хорошее воспевание.
Не получится.
Тогда пока остановиться на какой-то естественной норме.
Следующий вопрос. Вот сейчас мы говорили о 12 главе, поскольку каждое слово стоит на своем месте, то в этой связи почему самое главное, о чем говорит Шрила Прабхупада, это стать преданным, и тогда разложатся все эти качества 19, которые начинают, вы часто перечисляли, смирение, скромность и так далее. Почему это самое главное стоит в конце? Может быть, это как раз санскрит, о чем говорит структура санскрита?
В конце философский поиск абсолютной истины, а преданное служение, но где-то в последней половине, но не в самом конце. Почему так? Поскольку обычно бхакти уже проявляет себя, когда у человека есть какие-то качества, уже проявляет себя. Но почему мы говорим о бхакти больше на первом месте? Потому что если нет качеств, тогда рекомендуется сразу практиковать бхакти-йогу, поскольку практикуя бхакти, качества восстанавливаются.
То есть есть возможность сначала поступенчато качество прийти к служению. Вот это неожиданно было. Потому что Прабхупада говорит, что эти качества, они не могут возникнуть без преданного служения.
Да, поэтому нужно то и другое. И усилить развивать качество, и заниматься преданным служением.
Еще один вопрос. Вот жизненная ситуация. Пишут в газетах. Ребенок на железнодорожных путях. Идет поезд. Человек бросается, выталкивает ребенка, спасает ему жизнь и кивнет сам. С точки зрения вет, это правильный поступок? И какой результат получит это живое существо от такого
В этом случае все относительно нужно рассматривать. Относительно рассматривать. Относительно вот обычных ценностей – это великий поступок очень. Относительно ценностей обычных людей – это хороший пример очень. Потрясающий просто пример. И нужно его выделять, говорить о нем. Это пример благости, самопожертвования. Такой человек, отдавая жизнь, спасая другую жизнь, невинного особенно человека, он поднимается на более высокий уровень существования автоматически после смерти, сразу же. Это прославляет его человек. И здесь долго помнит о нем хорошими словами. И очищает, даже если он совершал какие-то грехи, все простится как бы ему. То есть люди так будут относиться к нему. Но с другой платформы он это будет по-другому. Разные уровни человеческого сознания. С другой платформы это будет выглядеть по-другому. Например, кшатрий. Кшатрий, отдавая жизнь вот, на поле битвы, он становится прославленным. Так? А браман не должен этого делать.
Прошу прощения, Сян. Смотрите, это понятно. Я имею в виду вот конкретный случай. Вот это живое существо, с точки зрения лет, Кришна его наградит за то, что он вот альтруистически такой поступок сделал. Или это остается нормальным, или это вообще неправильно, потому что этот ребенок по карме должен был быть убит.
А Кришна здесь совсем ни при чем. Поскольку это просто хорошая карма. Человек сам создал себе хорошую карму, вот и все, и получит результат.
Только в этом?
Да.
Но у этого живого существа, у ребенка была плохая карма, ему положено было погибнуть.
Да, да. Если положено, он бы погиб, конечно. Да, но тут была возможность проявить вот эти качества этому человеку. Ситуация была, нужно рассматривать с разных сторон одновременно.
Я понимаю, что можно с разных, но имеется в виду с точки зрения веса абсолютно платформы.
Да, нужно и то, и другое видеть сразу, одновременно. Абсолютно платформа означает, все точки зрения учитываются одновременно.
Вот я и хочу слышать.
Поэтому мы говорим, вот этот человек пойдет на более высокий уровень.
Тот, кто спас.
Да, все. Вот эта точка зрения одна из них. Значит, не рассматриваем карму ребенка, например. Просто рассматриваем поступок, в соответствии с этим хорошая карма и будет результат. Все очень просто.
Но, одну секунду, можно дать лично? Смотрите, он спас, как Прабхупада говорит, спасаем мы часто одежду, не душу, а одежду. То есть это живое существо, фактически он спас одежду. Невозможно душу ни убить, он говорит, ни так сказать, и так далее. Поэтому он вмешался туда, можно и так это рассматривать, куда не надо было вмешиваться.
Да, но в этом случае вы уже рассуждаете с другой платформы. Мы об этом сразу и начали разговор относительно. Верно. То есть преданный так, скорее всего, не сделает. Он увидит ситуацию по-другому.
О чем речь? Так, резюме какой, как поступать, правильно?
В соответствии со своим уровнем.
Мой уровень непонимания вообще не
понимает. Тогда просто подумайте сначала, прежде чем делать.
Некогда думать.
Вот, я не знаю, как вы сделаете, это вы будете. Это будете вы. Что вы сделаете, я не знаю. Вы должны действовать согласно своему уровню, выполнять свой долг, свои обязанности.
Уровня никакого. Я поэтому разделен.
Вот так и будете поступать с такого уровня. Вы просто растеряетесь и все.
Совершенно верно.
Похоже на то.
И вот был пример, когда Шрила Прабхупада, по-моему, был на рынке, кофе жал, помните? Кто-то ножку ему подставил, он упал. И этот учитель, не помню, он сказал, зачем? Зачем ты лезешь в чужую карму?
Мы сказали все относительно. Вот с этого мы начали. Это самый главный момент. То есть все поступят по-разному. Мы сказали, с точки зрения мирских людей это прославленная история, но с точки зрения, скажем, сознания Кришны, не очень важная.
Гораздо более важнее, если преданный разовьет себе это сознание, и он принесет благо многим людей, не этой одной душе, которая все равно вечна.
Да, видите, вот это другая, более высокая точка зрения.
Конечно. И поэтому, получается, с этой точки зрения он не должен встревать.
Да, но он же действует на своем уровне, поэтому он прославляется на этом уровне.
А слава мирская, к чему будет мирская слава?
Это хороший пример для людей.
Я сам не могу разобраться.
Потому что все относительно, мы же говорили об этом. Поэтому вы пытаетесь занять какую-то точку зрения. Верно? Но нужно понять личности, вот и все.
И вопрос был, как правильно, с точки зрения...
Правильно и то, и другое. Смотрите, правильно то, что помогает прогрессировать людям. Для обычных людей это толчок к прогрессу, на самом деле. Для обычного человека. Для нас, для преданных, не обязательно это будет путь к прогрессу. Есть разные уровни людей. То, что пища для одного, яд для другого. Вот для обычных людей это хорошая история очень. И вы можете приводить ее в пример. Для преданных не очень правильная история. Не очень хорошая история. Можете не переводить для преданных этот пример.
Почему?
У нас друг... Вы же объяснили, почему сами. У нас другие ценности.
Но есть еще и объемное явление. Те, кто, кому мы проповедуем, они могут не понять. Они же спрашивают, а почему Кришна убивает? И этот пример тоже, он ничего им не объяснит.
А они не понимают, означает, что они не готовы слышать такие вещи. Значит, не говорите этого им. Вы должны говорить то, что они понимают.
А если спросят?
Спросят, должны отвечать в соответствии с их пониманием.
Но это будет...
Проповедник должен учитывать это. Вы должны дать им возможность прогрессировать, а не сбивать их с толку. То есть дать им понимание, с помощью которого они будут прогрессировать.
Если дать правильный ответ, они его не поймут, они не готовы.
Да, значит, вы не знаете, как, в какой форме дать ответ. Вот что значит.
Да.
То есть нужно найти форму передачи знания. То есть вот опыт необходим такой. Значит ли, что у состоятельных людей ложное эго больше, чем у людей с меньшим... С меньшим достатком. Да, может быть такое. Представьте, если я себя отождествляю с миллионом долларов или с 10 долларами, я же буду по-разному выглядеть, правда? У меня просто 10 долларов в месяц, я буду намного смиреннее, чем если у меня был миллион в месяц долларов. Это влияет на людей, конечно, количество собственности. Как раз главная проблема в духовной жизни, именно вот ложное эго, это отождествление себя с ложными вещами, с чувства собственности. Источник страданий в этом заключается. Мир, мама, ничто мне не принадлежит, говорится, в этом мире. Вот мы должны осознать вот этот принцип. Ничто не мое. Мы должны знать, как правильно использовать свою долю, правильно использовать ее. Да, поэтому иногда говорится так, кто-то скажет такую вещь, что легче верблюду сквозь игольную ушко, чем богатому Царству Божию. Это не абсолютный принцип, также нужно, потому что пандавы были очень богатыми людьми. Пундарика Вединхи был очень богатым человеком. Нанда Махарадж, это царь Вриндавана. Все они очень состоятельные люди, но все они великие преданные одновременно. Великие личности, великие преданные. Поэтому это не абсолютный принцип. Судама Випра сначала был очень бедным, крайне. А затем стал баснословно богатым. Но это никак не повлияло на его качество. Это люди очень великие. Вы говорили, что коммунисты завистливы, хотели перераспределить богатство. Может, это было на начальном этапе 20-е года, но при коммунистах больше было заботы о нравственности, о детях. То есть они завидовали и хотели переделать мир другим путем. Но все получилось как Не все получилось, как хотели. Значит, наши родители, что жили при коммунистах, были неправы, они завидовали кому-то, но рядовые коммунисты честно работали. Коммунист тогда был передовой, все равно, что сейчас кришнаит. Означает, что был энтузиазм, 20-е годы. Великий энтузиазм изменил весь мир. Коммунизм очень сильно распространился благодаря энтузиазму, бескорыстному вот этому энтузиазму. А потом он угас. И что же людей так вдохновляло? Они говорили, они вдохновлялись материальной какой-то идеей. Равенство, братство, вот таких вещей, мир. Земля крестьянам, и, в общем, такие принципы очень вдохновляли, что они получат какую-то собственность и сами между собой правильно распределят ее. Больше не будет людей, которые будут забирать у них все это, капиталистов. Потому что капиталисты жадно, они все отбирают у них. А теперь их не будет, и мы отняли у капиталистов все это, их уничтожили как класс, будет бесклассовое общество, как класс уничтожен. И теперь мы поровну распределим все богатства. Вот в этом была их ошибка. Что они кого-то уничтожили как класс. Вот это проявляло их зависть. Идея возвышенная, правда? Но она имеет недостатки, видите? Поэтому она проваливается. Это ведическая идея, концепция ведическая. То же самое говорится, что каждый должен получить ровно столько, сколько необходимо для жизни ему. и делает только сколько может. Это коммунистический принцип. В ведах откройте. Все это дается. Как говорится, каждый брать должен свою долю, но не большую. Только свою долю. Хорошо зная, кому все принадлежит. И они сказали, все принадлежит кому? Государству. Бога-то не было. А если конфликты между государствами, кто решит вопрос? Война. Это недостаток философский, видите? То есть, таким образом, насилие также должно было иметь место. И возникла конкуренция за пост диктатора в коммунистическом обществе. Также возникла такая конкуренция за пост диктатора. Они не избежали конкуренции, это принципа зависти. Все эти качества, они оставались материальными у людей. Зависть была. Так же, как и жадность. Они всегда смотрели на Запад и критиковали их. Правда? Как живут капиталисты, смотрите. Вот там этот доллар, дядюшка Сэм в шляпе, я помню эти карикатуры, всегда-всегда вот они подчеркивали это. Это не духовный принцип, нельзя было противопоставлять кого-то кому-то. То есть это враждебное отношение к миру, коммунисты прославлены были этим, непримиримостью, враждебностью. Поэтому хорошая идея, но она была воплощена неверно, неразумно, не в знании. Веда говорит, если вы хотите воплотить такие великие идеи, вы должны стать уттама-адхикари сначала. Чтобы не ущемить потом никого. А иначе карма. Смотрите, вы делаете вроде хорошие вещи, но ради этого вы уничтожаете класс людей. Это плохая карма. Значит, вы должны получить реакцию. Вот и все. И хорошие вещи превращаются в плохие вещи. Они ошибались, таким образом, все. И потом поняли, что разрушив культуру, нельзя построить на разрушенном месте что-то ценное. Оказывается, мы много утратили из-за этой революции, из-за других вещей. Из этих войн. Мы утратили корни какие-то. И зашли в тупик. Видите, коммунизм чего-то не получился. Почему? Почему так? Зависть, жадность. Они остались. Они остались. Все равно нашлись люди, которые начинают скапливать богатство. Все равно какое-то неравенство стало проявляться. В должностях. Кто-то простой рабочий, кто-то директор. Потом стали подчеркивать уже обратный принцип. Сначала рабочий прославлялся, а потом уже по-другому стали смотреть на это. Нужно было престижно быть просто рабочим, нужно быть высокообразованным, партийным, атрибуты все иметь, не так ли? И потом из ЦК КПСС доставали там десятки килограммов, тысячи на самом деле, золота. Из-под полов, из стен, и все это потом публиковали, обнародовали. И люди потеряли веру полностью в эту партию, в этих людей, в коммунизм. Вот по этой причине, что жадность и зависть оставались на самом деле. Но энтузиазм и вот эта вера, то, что это возможно воплотить, да, она помогла, да, это был взлет. Самое лучшее время было коммунистов в то время. Как бы яркое проявление всего этого. А потом это угасло.
Женщины были
умная женщина. Разумная Мададжи. А Санатана Госвами так же делал. Он сказался больным и занялся преданным служением. Не ходил на службу. Служил у Шаха. Он обманул его. Несколько месяцев он не приходил на службу. Тогда Шах подумал, чем он так болен? Он был очень важен первым советником. Премьер-министр. И пришел, увидел там у него Бхагавадгита, Шримад-Бхагаватам, Панамахата в полном разгаре, просад едят. Ты сказался больным, ты тут наслаждаешься, обсуждаешь Писание, ты заботишься всем эти важные дела, государственные. И так все равно все раскрылось, видите. И что потом сделал Шах? Посадил в тюрьму Санатана Госвами, что он отказался выходить на службу. В тюрьму. Но он бежал из тюрьмы и ушел к Господу Читания все равно. Такова история. История повторяется, знаете такое?
Я пошла вообще.
Нет, нет, вы применяете свой разум, я не знаю. Мне тогда нужно встать на ваше место. Если вы меня спрашиваете, то я бы сказал правду. Но не обязательно это правило для всех. Можете применить разум. Тот разум, который вы имеете, применяйте его. Тут не должно быть каких-то стереотипов. Что все должны говорить только правду. Один браман сказал, я буду говорить только правду. Дал обет клятву в храме. И проходя через ручей, он увидел корову выбегает в панике. и бросается куда-то в кусты, в лес. Через минуту такой человек с топором за этой коровой охотится, какой-то, знаете, нецивилизованный, убить хочет корову. Мясник просто, да. Ты не видел, где корова, куда побежала? Он должен видеть правду туда. Правильный поступок? Вот Брама был привязан к такой правдивости, видите? А что в следующей жизни получилось? Эта корова приняла форму женщины. Знаете эту историю? Ну, не буду рассказывать про это. Хотела соблазнить его. Он ночевал, он остановился в гостях у этой женщины с мужем в семье. Да, он был саньяси, стал саньяси. Да? Вот к саньяси, это греховная карма, значит. К саньяси приходит женщина ночью. Это какая-то карма воплотилась нехорошая. И он не знал, конечно, в следующей жизни эту причину, не помнил. Эта корова приняла форму такой женщины, и мужа она оставила дома ночью, пришла к нему во двор и сказала, что хочет с ним поспать. Как? Такая падшая женщина, такой саньяси предлагаешь, он в каком гневе был, стал кричать. Люди сбежались. Она закричала и сказала, он хотел меня изнасиловать. А, она пошла, еще перерезала глотку мужу и сказала, он убил мужа, меня хотел изнасиловать. Тут же собрались какие-то люди, посмотрели факты налицо и им отрубили руку. Правую руку. Вот. А убивать нельзя, потому что браман. Но наказать нужно. Вот отрубили одну руку, отпустили. Он уже без руки уже. Через час он уже был без руки и шел своей дорогой. И был в шоке, не мог понять, почему произошло с ним это все. И потом все выяснилось. Эту руку он и показал, куда убежала эта корова. Вот той самой рукой. Вот такая правдивая, знаете, она нехороша. А муж был тем мясником, да. Так что все участвуют, видите, в этой истории. Такой был конец, такая реализация. Карма. Так что нужно быть разумным, разумным нужно быть. Не думайте, что я в сознании Кришны, все мне можно теперь. Нужно быть разумным. Веды предписывают для таких людей, у них есть обязанности на самом деле. Это вайши называется. У него есть крепостные люди, есть какие-то деревни, которые он управляет, там хозяйство, это вайши. Земледелие, защита коров и забота о своих подопечных предписаны, как о собственных детях. Поэтому какие-то обязанности не выполняли, какие-то не выполняли. То есть им предписано, как о собственных детях заботиться об этих крестьянах. Но когда они стали эксплуатировать, они не выполняли свои обязанности на самом деле. Они стали наслаждаться этим всем, эксплуатировать, поэтому как классы хотели уничтожить. Карма. С другой стороны, рабочие, которые уничтожали их, тоже совершили плохую карму, уничтожая их. Видите, грех от греха как бы исходит, провоцирует на другой грех. По духовным законам они должны отвечать насилием на какую-то несправедливость, а нужно распространять знания и терпеть. Терпя, вы исчерпываете всю карму. А распространяя знания, вы возвышаетесь духовно. Это путь совершенный. Но когда я теряю ориентиры духовно, я думаю, надо ответить на это насилие. Насилием. И становлюсь точно таким же человеком, таким же демоном. Просто с другим лозунгом. А поступки те же самые будут. Вот это ловушка Майя, говорится. Поэтому есть обязанности. Они должны были заботиться об этих людях должным образом. О коровах также заботиться они должны были. И поклоняться Всевышнему Господу. Преданное служение труден, пока человек не достиг ручи. Ручи – это духовный вкус, особое состояние ума. И чем вдохновляться человек должен? До того, как он достигнет этого ручи, такой вот автономности своей духовной. Он должен любить преданных, быть привязанным к преданным, общаться с преданными. Сатву санга. Из всех принципов бхакти выделяется сатву санга как наиважнейший. Сатву санга. Отсюда мы черпаем все необходимые энергии, энтузиазм и прочее. Итак, если вы благоприятно расположены к преданному, всегда будете энтузиастом. Благоприятно нужно общаться. Да. Не думать, что это обычные люди, не заниматься с ними проджалпой или постоянно сталкиваться, спорить характерами. Не так нужно общаться. Благоприятно нужно общаться. Через процесс сознания Кришны. Воспевать вместе, обсуждать философию вместе. Заниматься служением вместе. Вот это лучше. Да, есть три препятствия в этом процессе джапа-медитации. Первое – это расслабленный ум, рассредоточенный, расслабленный ум называется. Второе – отвлекающие моменты, которые вокруг нас могут быть. Скажем, одновременно кто-то чем-то занят и отвлекает вас. Скажем, включен телевизор, может быть, где-то, или что-то еще. И третье – нет вкуса. Вот этого вкуса нет. Поэтому трудно сосредоточиться на звуке долго. Это как труд, тяжелый труд выглядит сначала. Поэтому развивая качество смирения, почтения, терпения, мы обретаем вкус постепенно. Значит, нужно также общаться с преданным, служить гуру, всем вайшнавам. Вот эта культура ведическая очень помогает нам развить духовный вкус, взаимоотношения с Богом. И какое-то время должно пройти. Все получится. Практикуйте правильным образом. Да, так говорится. Но есть свои «но». Мы спрашивали об этом. Помню, мы спрашивали про Бабишну с вами об этом. Как же так? То есть, сколько учеников у гуру? И не все даже в движении, кто-то ушел куда-то, и тем не менее связь остается, и что же гуру будет теперь влачить бесконечное это существование, инициировать и постоянно вечно жить в материальном мире. Жизнь за жизнью он приходит как гуру и постоянно инициирует, и постоянно остается в материальном мире, получается. А все ученики уходят. Неблагодарная позиция такая. Он сказал, нет, не совсем так. Гуру может перепоручить это кому-то другому. Уполномочить кого-то еще. Это от Кришны зависит. Куда пойдет гуру потом. То есть еще есть такое парампара, преемственность еще есть. Но это принцип, что гуру, даже находясь в духовном мире, он будет нести ответственность за этих учеников. Ведь пока не. То есть он будет заботиться об этом, думать об этом. Hare Krishna. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.